Господь, Дух Святой, дал мне слово сегодня поделиться с вами на расставании нашего пребывания в Германии и помолиться, кто будет слушаться голос Его. Мы будем читать первое послание Петра, первая глава, первые 8 стихов. И Евангелие Иоанна, 10 глава. Евангелие Иоанна, 10 глава. Будем читать с 24 стиха по 30 стих. Я попрошу, кого не будет трудно, мы в благоговении вставши послушаем Слово Божие. Пожалуйста. Первое послание Петра, 5 глава. Читаю с 1 стиха. Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцем рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии, Вифинии, избранным по предведению Бога Отца, при освящении от Духа, к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа. Благодать вам и мир да умножится. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божию через веру, соблюдаемую ко спасению, готовому открыться в последнее время. А сем радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого не видевши, любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченную и преславную. Евангелие Иоанна, 10 глава, читаю с 24 стиха. Тут иудеи обступили Его и говорили Ему: «Долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо». Иисус сказал им: «Я сказал вам, и не верите. Дела, которые творю я во имя Отца Моего, они свидетельствуют о Мне. Но вы не верите, ибо вы не из овец Моих. Как я сказал вам, овцы Мои слушаются голоса Моего, и я знаю их, и они идут за Мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не может, не похитит их из руки Моей. Отец Мой, Который дал Мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца Моего. Я и Отец одно. Аминь». Садитесь, пожалуйста. Мне приятно, что ваши братья беспокоились, все ли вы будете понимать то, что без перевода будет говорить русский брат. Братья мои маленькие, а вам какой перевод нужен? А? По-немецки? Серьезно? Или по-русски? Вот. Дети, Я как-то слышал, сейчас в мире есть много переводов Библии. Как языки, на которых люди разговаривают сегодня на земле, более чем 2000 языков. И очень много людей сегодня имеют такую дерзость, не скажу дерзновение, дерзость имеют, переводить Библию на другие языки. Ну, хотя бы еще на свой язык, ладно. А то вот на чужие языки переводить, которых они сами не знают. И переводят. Мне как-то недавно попался журнальчик, он называется «Израиль сегодня». И там некоторые факты из жизни народа Божьего, который собирается в свою страну, из всех стран мира, понемногу. Некоторые, правда, очень не хотят ехать туда, а другие очень желают, их не пускают, ну, по-всякому. Но там я увидел «Израиль сегодня», там были фотографии. В Израиле тоже есть христиане. На фотографии было там, правда, не в самом Израиле, недалеко от Израиля есть такая страна – Эфиопия. Куда давно-давно когда-то попал первый христианин, эфиоп по национальности, которого крестил Филипп на дороге из Иерусалима туда далеко, в Эфиопию. И там были сфотографированы братья эфиопы, христиане. Они два стояли, оба без рук, им отрубили руки, мусульмане. Потому что Африка, языческая страна, хамово племя, она долго была языческой. А ты смотри, рукав не оторви, не откуси, а то вдруг палец укусишь, будет нехорошо, а? Болеть будет. Ладно? Давай, убери, вот так. Ты не знаешь, что ты сегодня к Богу пришел? Здесь есть Бог. Христос так сказал. Где вас двое или трое, там я посреди. Думай, братик мой, потому что тебе тоже придется с ним встречаться. Вот те братья, которым руки отрубили, они были мусульмане, и они стали христиане. Им за это отрубили руки и выбросили их в лес, чтобы они там умерли. И их нашли несколько миссионеров, привезли их на миссионерскую станцию, но им теперь приходится без рук жить. Там был еще мальчик один на фотографии, но у него руки так не отрубили, а ему отрубили все пальцы. И он сидел так, вот эту остаток руки прижимал к лицу. Я не мог равнодушно смотреть это. А в прошлом году я иногда получаю письма не только в нашей стране, но и из-за границы. Получил письмо одно из Германии. Мне написала одна сестра верующая. У них родился мальчик, у которого вообще рук нету. Руки есть, вот эти, вот отсюда. Очень короткие. Ему сейчас 7-й год. Я недавно его видел. И когда мы беседовали с мамой его и с папой, мама говорит, он меня уже спрашивал, Не один раз. Мама, почему я такой родился? И я не могла ему объяснить. Ваши братья очень побеспокоились, чтобы все, кто пришел в наше собрание сегодня, вы могли понимать, что здесь Господь будет говорить. Не просто какой-то там дедушка или брат приехал откуда-то там за тысячи-тысячи километров. За этот месяц, ну, во многих собраниях мы побывали почти каждый день. Ну, больших или немножко меньше собрания. Я не считал людей. Но каждый раз я думал, не просто думал, а переживал, слушали ли эти люди Господа, когда Он говорил им. И зачем они приходили или приезжали на это собрание? И какую цель имеет любое собрание людей, которые называются христианами? Может быть, потому что у меня немножко плохо ходят ноги, только я не понял, сколько этажей, но братья сказали, мы пойдем сегодня не по ступенькам, а в лифт встанем и поедем наверх. И я немножко еще раз вспомнил, так порадовался. Со мной здесь есть помощница моя, жена моя, с которой мы 50 лет, где вместе, где отдельно, ходили дорогами жизни. И сегодня утром немножко брат один спросил, может, еще что дать вам? Она говорит, домой хочу, ничего не надо уже. А у меня уже это было слово, хотя я мало имел времени, чтобы заниматься, как занимаются сегодня многие проповедники, считающие себя образованными, библейски образованными и так далее. Я к таким не отношусь. И прошу, кто считает себя таким, вы не собирайте сейчас. Ага, вот в этом он ошибся. Вот это он не так сказал. Вот это не такая мысль там, или так далее, и так далее. А я думал, в лифте можно подняться и опуститься. И ничего не заметить. Или там остаться. И не выйти из него. Бывают такие происшествия. Бывают. Для чего же тогда жить человеку на земле? Ну, я ее утешал и сегодня. Жену свою. Ниночка, скоро придем домой. Скоро придем домой. Я вот у брата был, с которым мы... Ну, много лет, он, по-моему, сказал, 12-13 лет мы не виделись. А там у него дома много ступенек. Он говорит, не упадете? Да, говорю, чем выше люди поднимаются, тем труднее падать. Но не труднее, падать легко с высоты. Больнее. Хорошо, если руки и ноги целые останутся. А бывают люди и без головы остаются. Я говорю, в нашем стремлении домой всего есть 5 ступенек. Прошлое воскресенье в одном собрании я об этом проповедовал. И говорю брату одному, который после собрания нас привел домой, вы у меня ступеньки будете считать? Нет, я тебе буду рассказывать. Не надо устраивать много ступенек. Бог, так написано в Слове Божьем, небо, небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим. Конечно, люди и на земле не хотят всегда ходить. Сегодня больше хотят ездить, да? Каждый в своей машине, а другие даже летать в своих личных самолетах или вертолетах, или еще как-нибудь. Мы тут в Германии в одном месте ехали, там немало видели людей, которые летали. Я не знаю, что они в воздухе искали, не так высоко, но летали. Но мне объяснили, что это такое. Да. А нужно вот и маленьким, и пожилым, и стареньким тем более знать, на какой мы ступеньке сегодня стоим. Кто интересуется духовными вопросами, я вам посоветую почитать 11 главу послания к евреям. Там показаны эти 5 ступенек от земли до неба. И не на время, а навсегда. Там вы найдете такое слово, оно называется «лучшее». Первую ступеньку, я напомню, остальные сами найдете. У каждого есть разум, есть сердце и есть дух. Дай Бог, чтобы это был дух от Бога, как мы сейчас прочитали, при освящении от Духа. Тогда не будет искушения к искажению Слова Божьего. Авель принес жертву лучшую, нежели Каин. И так далее. У меня сегодня слово о другом. Но пусть это слово, которое сказал Бог, оно ведет вас от земли до неба. Там есть какая-то нужда. Без нас там все не может совершиться до конца. Только надо быть внимательным к тому, что Бог говорит. Когда брат Коля прочитал это слово, это Иисус Христос говорил. Наблюдайте, как вы слушаете. Наблюдайте, как вы слушаете. Я читал одного пророка, это пророк Аввакум. Как он слушал, у меня было на сердце также отсюда немножко прочитать. Книга пророка Аввакума, 2 глава, сначала буду читать. «На стражу мою стал я, и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей. И отвечал мне Господь и сказал: запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать, ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце и не обманет. И хотя бы и замедлила, жди его, ибо непременно сбудется и не отменится. Вот душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив будет. Надменный человек, как бродящее вино, не успокаивается, так что расширяет душу свою, как ад, и как смерть он ненасытен». Я уже не раз читал это слово. Конечно, каждое слово в Библии, оно полно глубокого, высокого, любезного и страшного смысла. Потому что все слова Божьи – истина. Как бы ни переводили слово Божье, какие бы переводы ни сочиняли люди – Вот в том журнальчике про Израиль я прочитал, одна небольшая статья такая: берегитесь, новый перевод. Не только для евреев, для всех людей на земле очень нужен один перевод. Божий перевод Слова Божьего через Духа Святого в разум, в дух, в сердце каждого, кто может слушать или читать. Вот мне не только за мою жизнь, ну, я верующий уже 53 года, пришлось, благодарю Бога, читать Библию и любить ее. И самое главное, вот сегодня я поздравлял одну сестру, она лежит в больнице. У ней родился маленький ребеночек. Не первый. Богу было угодно, 12-й. И когда мы с ней поприветствовались по телефону, немножко поговорили, я ей тоже об этом сказал. Самое важное для каждого из нас – Бога слушать. И Слово Его исполнять, не только понимать, не только записывать, не только разбирать. Вот я радуюсь, когда слышу, у нас завтра или сегодня разбор слова. А иногда говорю, вы сегодня люди очень храбрые, Слово Божие разбирать. А вы где-нибудь в Слове Божьем читали, что это вы сможете делать? Я был в одном собрании, так и сказал. Пресвитер говорит, ну мы разбор слова отменим. Говорю, серьезно? Вы можете назначить и можете отменить разбор слова. Пусть будет разбор слова. Только мы немножко перестановку сделаем. Представьте себе, я к вам приехал и говорю, вы слышите? Яков Григорьевич живой и действенный. Он острее всякого меча обоюдоострого, проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные, и нет твари сокровенной от него, но все обнажено и открыто перед очами его, ему дадим отчет. Вы бы, наверное, слушали и думали, наверное, дедушка уже немножко ненормально стал. И были бы правы, потому что только о нем, об этом живом слове, живого Бога, во веки неизменного, как и его слово, так сказано в послании к евреям, 4 главе, 12 стих. Ибо слово Божие живо и действенно. Оно острее всякого меча обоюдоострого, проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные, и нет твари сокровенной от него, ему дадим отчет, потому что все обнажено и открыто пред очами его. Мы где-то позавчера были в собрании, и после собрания приветствовались, один брат подошел и говорит, а вы меня узнаете? Говорю, не узнаю. Ну как, вы были у нас? Вы проповедовали слово. Говорю, когда это было? Говорит, ну когда ваша дочка замуж выходила? Говорю, так это было 25 лет назад. Почти 26. Ну да, но вы помните, какое вы слово проповедовали? Говорю, скажу. Чтобы вам и одетыми не оказаться нагими. Я умру и уйду. Сегодня побуду в собрании и уеду. А вы унесете с собой слово. Слово, которое сказал Господь. Мы только передаем это слово. Мы только служим этому слову. По-другому опасно. Если другим передавать, а самому не брать, это очень страшно. Господь Иисус Христос, когда был на земле и передавал людям Слово, Он так и сказал, как записано в 5 главе Евангелия от Иоанна. Он говорит: «Отец весь суд отдал Сыну, а я не сужу никого. Суд взял и передал его. Я передал им Слово Твое. И кто слушает слова Мои эти и не исполняет их, я не сужу, потому что вы имеете себе судью Слово, которое говорил я вам, оно будет судить вас в последний день». Мне сказать откровенно приятно было, что брат запомнил Слово, которое я передавал на 26 лет. А если бы он не принял это, и если бы он посмеялся над этим, какой-то там необразованный проповедник нам проповедовал, никаких курсов, кроме тюремных, не заканчивал и так далее. Ну, бывают и такие люди. Вот в том же собрании позавчера я часто радуюсь, что я плохо вижу. Левый глаз мне не видит совсем. Но когда я видел, там молодые люди сидели, смеялись. Даже что-то мурлыкал там один. Песню какую-то. В собрании, когда звучало там слово, и мне было страшно. Зачем пришли эти люди? Неужели они не думают, что это слово встанет против них? Если они так дальше пойдут своими дорогами. Я не сужу никого. Вы имеете себе судью слово, которое я говорил вам, оно будет судить вас в последний день. Может быть, кто в этом собрании и не порадуется, но зачем мне было идти в это собрание? Потом выйду на улицу, я хочу другое слушать, а оно там будет говорить. Тут будет говорить. Ты ляжешь спать, а оно снова в тебе будет говорить. Или во сне к тебе придет? Как ты слушал? Как ты слушала? Что ты слышал? Что ты слышала? Согласна ли душа твоя с тем, что Господь тебе сегодня говорил? Вот та маленькая девочка, когда слушала, как ее папа разговаривал с другим братом, какой правильный перевод. А брат один говорит: может, ей не надо слушать. Она же еще маленькая. Пусть она в другую комнату уйдет. Тут тоже в некоторых собраниях делали так. Говорят мне: ну, тут есть некоторые дети, не понимают. Пускай они в другую комнату уйдут, мы там им будем переводить. Ну, я говорю, я в гостях не распоряжаюсь. Ну, думаю, что вы неправильно сделали. И один раз, и другой раз, и пятый раз. Ну, за это вы будете уже отвечать. Девочка вылезла из-под стола. Отец ее хотел отправить в другую комнату. Она сказала: а я знаю, какой самый правильный перевод Библии. И гости к ней, отец, посмотрели: ты откуда знаешь? Говорит: самый правильный перевод Библии у мамы моей. Она как слушает, как читает и переводит сразу, в жизни получается. По слову Господа. Я вчера и сегодня немножко был в одной семье. И когда мы с братом немножко говорили лично, и он так сказал, я видел и духом слышал. Правду он сказал. Я бы очень желал, чтобы все мои братья и сестры жили между собою так, как мы с моей помощницей прожили жизнь. И вот Господь положил мне на сердце немножко передавать то, что Он открывал, и то, что в жизни моей уже получалось по милости Божьей или многих людей, с которыми Господь благословлял меня иметь общение в больших или малых собраниях, или в дорогах, или где. И также немножко побеседовать о том, где и как вы живете. И как вы собираетесь дальше жить. Мы прочитали слово, повторяю, в первом послании Петра, первой главе. Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцем рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии, Вифинии, избранным по предведению Бога Отца при освящении от Духа к послушанию и окроплению крови Иисуса Христа, благодать вам и мир да умножится. Братья, как вы по-немецки говорите слово «рассеянные»? А ну погромче кто-нибудь скажите. А? Это что значит? Рассеянные? Ну, рассеянные – это люди, которые очень часто все забывают. Я даже когда-то читал такое стихотворение. «Жил один рассеянный на улице бассейной». То есть в мыслях рассеянный человек. Ну, я знаю, что русский язык очень богатый язык. Так вот, слово «рассеянный» обозначает, с одной стороны, посеянный. С другой стороны, разбросанный. С третьей стороны, разогнанный. Так вы не думали, что вы тоже рассеянные люди, а? Ну как вы тут в Германии оказались? Ваши отцы, ваши бабушки, ваши прабабушки и дедушки, они жили кто в Казахстане, кто на Амударье, кто на Волге, кто в Сибири. Жили 200 лет с лишним. А вы как тут оказались? Я когда слышал, говорят, Патерлан, да? Или как там? Говорили некоторые. И думал тоже. А теперь я первый раз в Германию приехал. Мне говорят, многие немцы сегодня собираются ехать в Канаду. Говорю, да вы как следует немецкий язык не успели выучить. А там вам придется еще раз переучиваться. А некоторые, говорят, собираются в Южную Америку. Где-то там Парагвае или Боливии, говорят, есть подочь. Поедем туда. Не знаю. Я одному говорил. Я радуюсь, когда я встречаю людей, которые много языков знают. Их по-русски, или, оно, вернее, не по-русски называют, полиглоты. Которые очень легко учат другие языки. А я говорю, ну тебе очень нужно, как и мне, учить Божий язык. Когда мы придем в небо, там всех не научишь по-русски разговаривать. Или по-турецки, или по-немецки, или по-английски. Какой бы твой язык международный ни был. Но без Божьего языка туда не попадешь. Вы сами еще раз будете читать эту первую главу первого послания Петра. Пришельцы рассеянные. Вы в какой земле тут живете? Бавария? Или Тюрингия? Или еще в какой земле живете? А?
Нижняя Саксония.
Вот, Нижняя Саксония. А вы знаете, что саксонцы – это не немецкого происхождения, а английского. Так особенно молодые братья, братья молодые и сестры, которые хотят скорее выше ступеньки сделать, считайте, чтобы на одной не споткнуться и вниз не свалиться. Мы, когда были первый раз в Америке, у меня есть некоторые фотографии, и на одной фотографии на празднике жатвы мы были. А один брат посмотрел и говорит: вы сказали, что вы там в румынской церкви были, а слова тут написаны у вас по-русски. Говорю, я вообще в жизни не встречал румынской церкви. Церковь Иисуса Христа в Румынии есть. В Казахстане церковь Иисуса Христа есть. Но вы знаете, что Христос никогда не создавал национальную церковь. Никогда и нигде. Он сказал: я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. В этом году Бог подарил нам такую радость. Мы праздновали 40-летие начала пробуждения братства в СССР. Теперь СССР нет, а там были правители, такие почти 70 лет, которым злой дух положил на сердце сделать СССР первым в мире атеистическим государством, что никакой религии в СССР нет, и имя Бога в нем больше не будет упоминаться. И, конечно, СССР нет уже 10 лет. А мне так радостно, что церковь Иисуса Христа живет 40 лет, возрожденной Богом. Мы так и с вами прочитали. Он возродил нас воскресением Иисуса Христа. Он подарил нам такую радость. Вызвал нас дух, что мы не можем больше так жить. Чтобы безбожники в церкви распоряжались, чтобы их законы были выше законов Иисуса Христа, выше Евангелия, лучше умирать. Почему я говорю о ступеньках? Там вот четвертая ступенька в 11 главе послания к евреям, она как раз об этом и говорит. Иные замучены были, не принявши освобождения, чтобы получить лучшее воскресение. Не так давно, в прошлом месяце, у нас там в Казахстане было такое переживание. Там есть небольшая станция, Казалинск называется. Она теперь по-другому, по-казахски называется. И там 2-3 года назад наши друзья были с благовестием, и нам пришлось быть в позапрошлом году первое крещение там совершать. У них сейчас еще немного, всего 8 членов церкви. 3 брата и 5 сестер. Они все казахи по национальности. А я улыбался, говорил с ними и говорил: не буду больше приезжать к вам, если вы здесь русским не будете благовествовать. Они говорят: здесь 92% только казахи. Очень приятно. Говорите больше по-казахски, но не забывайте русских, потому что у Бога язык для всех понятный. Язык Духа Святого, Слова Божьего. И вот там уверовал один молодой казах. Его зовут Асылбек. Ему всего 23 года. Когда он уверовал, его дома много били отец и мать. Он принял крещение, 2 раза его избивали в полиции. А последний раз, видно, они научили, его родители написали заявление, что он стал ненормальный, и его отвезли в психбольницу в Кызылорду. И когда мне звонили, конечно, я переживал. И в нашем собрании говорил,
И прошу мне Бога, он совсем недавно пришел из мира к Богу. От Магомета, этой мертвой религии, к Иисусу Христу, Господу жизни. Как вытерпеть его молодой вере, чтобы, если умру, пускали, ну, с Господом моим, его душили за шею ремнем и говорили: мы тебе отрежем язык, если ты не отречешься от Христа и не возвратишься в мусульманство. И это я вам рассказываю не из первого века, не из 15-го, не из 17 века. Вот вы, переехавшие сюда из многих стран СНГ или там из европейских стран, с Румынии, может быть, еще откуда, с Польши. Я никогда не жил в Германии, но я читал многое в 15-м, в 16-м, в 17 веке. Сколько здесь детей Божьих, которые желали, слушали Бога и Слово Его. Мы недавно читали книжечку такую «Вера, за которую стоит умереть». Как раз за Германию, за Швейцарию и за многих других детей Божьих. Невозможно, как сказать, все объяснить, почему это было, почему это есть. Я читал еще один журнальчик, там было написано, что «Христиане в мире». Такая статья была там, и что за 1998 год во всем мире 163 тысячи христиан умерли мученической смертью. Вы слышите, братья мои, сестры мои, и тот, кто открыл для нас христианство, самого себя, жизнь свою, он первый и умер. И между прочим, не между прочим, а самое главное, что он пошел на страдания добровольно. Это он для нас делал такой перевод. Такие живые слова, как мы прочитали во втором месте Слово Божие. «Овцы мои слушаются голоса моего и идут за мною». Сегодня, когда братья предложили, чтобы поделиться здесь Словом Божьим на русском языке, я вспоминал, как я первый раз в моей жизни проповедовал. Это было в 1950 году. Моя мама, она верующая была. И когда я вернулся домой, говорит: «Яша, давай поедем». Ну, там от нас километров 200 жили ее старые подруги, где я когда-то с нею жил и учился много грешить. Как я прочитал из пророка Аввакума, что душа надменная не успокаивается, она расширяет душу свою, как ад, как преисподнюю. И я такой был. И страшно было, и сегодня стыдно вспоминать многое, что было в жизни. Но так радостно было поехать туда. Она говорила: «Я тебя моим подругам покажу, что теперь сын у меня христианин». И когда мы приехали, там было совсем маленькое собрание. Кажется, 11 или 10 сестер было, и один брат старый. Она, видно, уже раньше ему сказала, а у меня тогда еще и Библии не было. Потому что, когда я уверовал, в нашем доме ни Библии, ни даже части Евангелия не было. Тогда такие условия были для жизни Церкви Иисуса Христа в нашей стране. И когда начиналось собрание, тоже так он помолился, спели немножко, Он мне говорит, ты будешь говорить первым. Я весь так задрожал. У меня уже было на сердце, что если я буду проповедовать, я никогда не буду отказываться. А это было начало. Я кивнул головой. И потом еще спели, он говорит, сейчас брат Яша прочитает нам Слово Божие и пригласит нас помолиться. И я открыл то, что и с вами сегодня открыл. И читаю. Овцы мои слушаются голоса моего. И я знаю их, и они знают меня. Я знаю их, и они идут за мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их, больше всех. И никто не может похитить их из руки отца моего. Я и отец одно. Сказал аминь и сказал, будем молиться. Я и сегодня не могу спокойно читать это слово. Потому что очень радуюсь, что, конечно, когда я покаялся, обратился к Богу, Господь давал мне другое слово. Для каждого разума человеческого, для каждой души у Бога есть свое слово. Слово Его – неизмеримое богатство жизни, истины, вечной силы Его – это Его слово. Но когда я могу сегодня повторять это слово детям, взрослым, а ты тоже овца Божья? Братья проповедующие, ну, смею так сказать, сегодня уже как старый служитель, пожалуйста, никто не называйте Иисуса Христа, как один проповедник смелый, современный, говорил собрание. Вы знаете, что Христос – Божий баран? Надеюсь, вы так не говорите. О нем есть слово такое, которое открывает глубину и силу, почему мы теперь его овцы. В 53 главе Исаии. Как овца, не овца, как овца, веден он был на заклание, и как агнец, как маленький ягненок перед стригущим его был безгласен. Но в этом агнце Божьем открылось такое море жизни до вечности, которое на нас, на всех хватает. Кто согласен быть его овечкой? Иногда, беседуя с людьми, ну, в разном состоянии, как вот и в нашем собрании здесь находятся разные люди. Церковь Иисуса Христа, которую Он создал для Себя и заканчивает создавать, она начинается с овец, не с баранов, не с козлов. Она начинается с агнцев. Вы помните, как он говорил? Кто не примет Царствие Божие, как дитя, тот не войдет в него. И апостол Петр, размышляя об этом, и Дух Святой положил ему на сердце, он так и записал во второй главе своего первого послания. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу». Он повторил слова пророка Исаии. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь, Отец Бог, возложил на Него грехи всех нас. И Он согласился взять, добровольно согласился взять, чтобы, как дальше говорит апостол Петр, Он грехи наши телом своим вознес на дерево, чтобы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его мы исцелились, стали новыми людьми. Были злые, стали добрые. Были враждебные, стали друзья, как вначале братья предложили спеть это пение. Только, братья мои, сестры мои, люди дорогие, кто слушает сегодня Слово Божие, берегитесь новых переводов. Берегитесь ваших переводов. Когда люди переводить, это по-русски значит не просто на другое переложить, а переводить, говорит, зря перевели. Растратить или, наоборот, запачкать, разорвать то, что было целое, то, что было живое, убить. Берегитесь это делать. Иначе такие люди, которые на это дерзают, они сами в себе, вы слышали, что я прочитал, Христос сказал, вы не верите, потому что вы не из овец моих, овцы мои слушаются голоса моего и идут за мною. И я даю им жизнь, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Вот некоторые дети Божьи, я не говорю же о неверующих людях, а верующие люди очень сомневаются, а я дитя Божие или нет. Прости мне Господь или не простит. Сомневаются. Некоторые очень боятся. Кругом дьявол. И здесь дьявол, и там дьявол, и в голову дьявол, и в уши дьявол. И мучаются. Как мне один вчера только рассказывал человек, верующий. Я ночью спать не могу. Меня убивают мысли. Ну и он еще больше там рассказал. Я ему говорю, брат, давай мы с тобой прочитаем. Овцы мои слушаются голоса моего и идут за мною. И я даю им жизнь вечную. И никто не похитит их из руки моей. Представь себе, это он сказал, читай выше эту 10 главу Иоанна. Я есть пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. И я знаю моих, и мои знают меня. Ты должен знать, чей ты. И кто у тебя пастырь? Кто тебя пасет? Куда тянет тебе сердце твое? А Бога каждому человеку легко понимать. И даже понимать, в какое состояние человек приходит, смотря кого он слушает. Мы когда в этом году последний раз были в Америке, ну вот что-то очень трогает это. Я уже говорил и здесь, может быть, 2-3 раза об этом. Приехали мы в собрание, там есть город Сакраменто, штат Калифорния. Утром в воскресенье я выхожу из машины, брат подходит. Поприветствовались. Я вам хотел письмо отдать. Я говорю, я только приехал, ты уже ко мне с письмом. Ну, это передал человек, который очень просил, чтобы ты прочитал до собрания. И если можешь, чтобы ты исполнил то, о чем он просит тебя. Вот так и сегодня на последнем собрании моем в Германии, и у меня побуждение такое, прочитать вам письмо этого человека. Дорогой брат Скорняков, меня зовут Ян, мой отец Дима Неруца. Вы меня, наверное, не помните, потому что я был всего лишь мальчишкой, когда вы были у нас в собрании. С раннего возраста я посещал собрание регулярно с родителями. Участвовал в подростковой группе, со временем и в молодежи. С моих ранних юных лет я начал вести неверующую жизнь. Бросил собрание, школу, а также своих родителей. Со временем попал в тюрьму, вышел, вернулся домой и покаялся в собрании. Ходил на собрание сначала, а потом опять упал и вернулся в мир. Я очень много скорбей, ну, он с ошибками пишет, просто я немножко поправляю, чтобы никто не смеялся. Я очень много скорбей принес своим родителям, а также и другим. Я помню однажды, когда вы были у нас в собрании, вы пели песню «Братья мои» про Иосифа и его братьев. Эта песня меня очень тронула. И я ее помню до сегодняшнего дня. Сейчас я тяну срок, то есть второй срок, он отбывает в заключении. Мне очень-очень трудно. Мое желание измениться полностью и покаяться обратно в собрании, когда я выйду обратно на свободу и начать новую жизнь. Брат Скорняков, если вы можете исполнить мое желание, помолиться за меня и попросить Иисуса, чтобы Он мне помог оставить все мое прошлое позади и обратиться к Иисусу раз и навсегда. И я буду вам очень благодарен за вашу помощь ко мне. Брат Скорняков, у меня есть еще одна просьба к вам. Эта песня, «Братья мои», если вы можете исполнить мое желание и спеть ее в нашем собрании для меня. Спасибо вам большое за вашу помощь ко мне в мой трудный момент. Ян Нерц. Я уже много встречал людей, которые, да, были агнцами у Господа, были овечками Господа, а потом вот для них оказывалось такой страшный мясокомбинат, как и для этого Яна. И юноши, и девушки, сколько их пошли своими дорогами, перестали слушать доброго пастыря своего. Матерей, отцов своих, как много их сегодня. И страшно. Но он есть. Это самый добрый пастырь, который жизнь свою положил в завет своих. И я сегодня немножко еще размышлял, когда готовился, чтобы здесь передавать слово от Господа. Значит, в Евангелии есть 15 глава, Евангелие от Луки. И там так записано. «Приближались к нему все мытари и грешники слушать его, а фарисеи и книжники роптали, говорят, что он принимает грешников и ест с ними. А Христос рассказал им одну притчу. Как у одного хозяина было 100 овец, и когда одна заблудилась, он пошел искать ее в пустыню. Ну, туда, где она заблудилась. И говорит, когда нашел, положил на плечи, принес в двор свой, домой принес. И созвал друзей. И говорит, порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу. И кто из вас, друзья мои, имеет в себе свидетельство, что ты овца Господа? Ты не можешь сегодня не радоваться. Сам себя человек не может найти. Нужен свет, нужен проводник, нужен пастырь, который из любви будет спасать. Но там еще добавил Христос. Или какая женщина, у которой было 10 драхм, если она одну потеряет, не станет зажечь свечу, тщательно мести искать то, что она потеряла. А когда найдет, радуется, подруг своих зовет. Радуйтесь со мной, я нашла мою потерянную драхму. Так сказываю вам, на небесах радость о каждом грешнике кающемся. И сказал, а у одного человека было два сына. Так обратите внимание, как и меня Господь обращал внимание. Овцу искал пастырь. Драхму искала женщина. А блудного сына никто не искал. Говорю, по-разному люди переводят Евангелие. По-разному толкуют. Но самое важное сегодня понять каждому из нас, еще раз порадоваться, если ты бывшая овца заблудшая, пораненная, больная, теперь ты овца Божия, стадо малое. Если ты драхма потерянная, ну, она, конечно, изображает членов церкви, которые вчера были сияющие, радостные, живые, действенные, а потом постепенно что-то получилось там в доме, мусор накопился. Там в доме стало темно. И нужно, чтобы сама церковь производила это действие, зажигать свет, чтобы сама церковь искала своих членов. Как они сегодня? Почему они не молятся, не поют, не благовествуют? Почему они сегодня стали нечистые, похожие на мирских людей? Вот. Уже сказал немножко вчера, я очень расстроился. Мы в одной семье, потом в другой семье, потом в третьей семье. Немножко трудно за один день. Но встречаю человека, ему сегодня 88 лет. Он говорит, ну, заплакал немножко от радости. Мы тоже не виделись, наверное, лет 12. Я так рада, я так рада. Брат пришел, служитель мой пришел. А когда в третьей семье был вечером, приехала за нами женщина, я ее совсем не узнал. По-современному, может быть, она кому и очень понравится. И на голове у нее было не то, что положено сестрам, христианкам. И на теле ее было. Невозможно было узнать, мужчина это или женщина. Правду говорю. По голосу немножко узнал. Как раньше она говорила. Хотя у нее другая была жизнь. Христианская жизнь была. Она была тогда овечка Христа. И потерялась. Братья, здесь есть служители, наверное, которые, где вы жили раньше, там были у вас овечки. Церковь Иисуса Христа. И сегодня нужно, очень нужно посмотреть, они там все целые, или они здесь с вами, или их вообще нету, или они так, как этот Ян, может быть, его папа тоже служитель, я знаю, и он хороший брат. Ну вот, пастыри тоже бывает, ошибаются. Еще страшнее, если пастыри очень беспокоятся, как себя пасти. Не буду сегодня все читать, вы можете читать, 34 главе книги пророка Иезекииля. И какими делаются овцы, если пастыри пасут самих себя? Там так и написано. И рассеялись овцы мои по всем горам, рассеянные. И во что они превратились? Это немножко прочитаю. Ну, здесь, думаю, никто не будет обижаться. Тут немножко человеческим языком Бог рассказал, что же происходит с рассеянными овцами в Казахстане или в Туркмении, в России или в Германии, в Канаде или в Африке, где бы ни были. Читаю. С 8 стиха немножко. «Живу я, говорит Господь Бог, за то, что овцы мои оставлены были на расхищение, и беспастые сделались овцы мои пищей всякого зверя полевого, и пастыри мои не искали овец моих, и пасли пастыри самих себя, а овец моих не пасли». Ну, дальше, кого это касается, вы сами прочитаете это слово. Но какими овцы стали? Куда они рассеялись? Немножко дальше читаю здесь. Бог говорит так. «Я буду покоить их, говорит Господь Бог». Это с 15 стиха я сказал. «Потерявшиеся отыщу, и угнанную возвращу, и пораненную перевяжу, и больную укреплю, а разжиревшую и буйную истреблю». Я думал, ну, не очень я внимательный человек, какого роста человек, или какой объем у него, там, или он совсем... как скелет худой. Да. Но вы слышите, что Бог говорит? Овцы тоже не все одинаковые, да? Хотя очень похожи друг на друга. И трудно отличать даже. Ну, у кого рога есть, легче отличать, чем у того, у кого рогов нет. Да. У нас было такое переживание в церкви, когда я второй раз был в заключении. Большое переживание было. Да потом еще так умножилось это переживание, что мне добавили еще срок. Вместо 5 лет получилось 8. И когда я вернулся домой, у меня еще больше было переживания. И я приглашал братьев. И иногда, может быть, не совсем нормально говорил с ними. Говорю, братья, пока я не был, у вас рога выросли. Вы стали царствовать. У меня рогов нет, вы видите. Но лоб у меня твердый, если у вас шея и лоб медный, у меня как алмаз. Мы будем с вами бодаться за каждую овцу, которая потеряла за это время. И если эти овцы разжирели, и если они начали бодать друг друга, так здесь дальше написано. Вы, говорит, бодаете, толкаете всех слабых, пока не вытолкаете их вон. Какая же ответственность лежит на мне? И не только на каждом, кто уже рукоположен, давно или недавно, но на каждом отце, на каждом дедушке. Это наше стадо, моя семья, в первую очередь. Как я ее пас? Посеете Божие стадо, какое у вас. Мы так прочитали с вами. И когда явится пастырь и начальник, вы получите неувядающий венец славы, который обещал Господь, праведный судья. Как? Наверное, вы тоже любите петь там по-русски или по-немецки, это пение. Как овечку пастырь сильный, ты веди меня вперед. О, Иисус мой, за меня ты кровь пролил. О, Иисус мой, ты грехи мои понес. О, Иисус мой, приближай меня к себе. О, Иисус мой, до могилы будь со мной. Я тоже люблю петь это пение. И часто думаю, не просто думаю, но молюсь. Как же мне надо будет отвечать? Если я пастырь уже 39 лет, за всех людей, конечно, радостно и приятно вспоминать, если человек говорит, я 26 лет назад слышал проповедь, которую вы говорили, не забыл, радостно. А если бы кто-то встал и сказал, а ты помнишь, что из-за того, что ты говорил, за то, что ты очень хотел, чтобы у тебя живот был полный, тебе не было дела до моей жизни, до моей души, как было бы это страшно? Здесь, братья, так говорит Бог. Я, Господь Бог, взыщу вас и отниму овец моих из рук ваших, говорит Господь. Я 2 года назад прочитал интервью, то есть, ну, беседа была такая. Один большой проповедник, и, как его называли, великий евангелист 20 века, давал ответы на вопросы одного доктора, тоже грамотного человека, по теологии, то есть по Библии. И он говорит, я слышал, что вы теперь говорите, что вообще все люди, которые живут в мире, они все составляют Церковь Иисуса Христа, то есть тело Иисуса Христа. Неужели это правда? А если они были идолопоклонники? А если они были безбожники? А если они были язычники? И они тоже. Он отвечает, я теперь так верю. Если даже человек Бога не признает, но если он создание Божие, если он никогда Библию в руках не держал, никогда не молился, все равно Бог никого не создавал на погибель, и он не может допустить, чтобы какой-нибудь человек погиб. Ну и там написано, что доктор, который задавал ему вопросы, этому человеку, говорит, у него рот раскрылся, он изумленно смотрел на него, говорит, и тот, это тоже доктор, раньше этого стал доктором теологии. И говорит, неужели так расширилась милость Божья? Это да, так расширилась милость Божья, что все люди на земле составляют тело Иисуса Христа. Значит, как бы ты ни жил, как бы ты ни ругался, сколько бы ты ни воровал, сколько бы ты ни развращничал, ни блудил, ну, что бы ты ни делал, ты же создание Бога, Бог не может тебя погубить. Ну, я когда прочитал братьям, говорю, ну, вы, может быть, узнаете телефон этого брата, если бы вы могли мне дать. Я позвонил ему. Неужели Христос меньше его? Неужели через него так расширилась милость Бога Отца, что теперь все люди уже перешли в тело Иисуса Христа? Я бы ему просто сказал, открой Евангелие. Это Евангелие не только любви, спасения. Евангелие спасения. Евангелие возрождения. Ну, прочитай, сказал тот, кто сам Евангелие, воплощенное слово. Если не покаетесь, все погибнете. Если не покаетесь, все погибнете. Хочешь быть спасенным сыном, дочерью Господа твоего, надо тебе прийти в сознание, надо тебе сердцем прочувствовать, где ты жил, где ты ходила, чем была наполнена жизнь твоя, разум твой, дух твой. Радостно тебе сегодня, что ты пришла, что ты пришел в это собрание, где он говорил, в первую очередь ко мне, как старому уже человеку, христианину, который тоже очень хочет домой. Но пока еще он не разрешает. Надо еще помолиться про этого Яна и про многих там в Америке, о многих здесь в Германии, о многих там, в той стране, где вы жили, или где сегодня живут люди. Не имеешь права ты, если ты живое дитя Божие, дитя своего отца, сын его, дочь его, не имеешь права плохо относиться к брату твоему, к сестренке твоей. Я сегодня, когда бываю во многих домах верующих, ну, люблю с детьми хоть немножко поговорить. Как я сегодня в одном доме знакомился с новыми моими братьями и сестрами и спрашивал, а как вы живете? Дружно? А вы не деретесь? А вы не кусаетесь? Да, многие овцы так делают. Хотя это не присуще для овцы. Один наш брат был в заключении, но он очень одарованный, чтобы играть на музыке. А в тяжелых условиях оказался и рассказывает, позвал меня замполит и говорит, слушай, я тебе предложение сделаю. Ну, они бревна там из реки доставали, катали наверх, там складывали, а потом отправлять их надо было там на лесокомбинат. Ты организуй у нас оркестр. В лагере, в заключении, на строгом режиме. И не будешь бревна таскать. И будешь нормально жить. Я, говорит, подумал, может быть, так не надо. Ну, говорю, по-другому не могу сказать. Бог меня поставил пасти овец, а не свиней. Давно уже в древности, Господь определил так, что свинья – это нечистое животное. И сказал, не надо его кушать. Ну, у нее есть свои качества. Ну, многие очень любят кушать свинину. Ешьте на здоровье. Но чтобы сами люди, которые кушают это, чтобы Бога благодарили, чтобы сами не обращались. Не хочется говорить. Но так написано во второй главе второго послания Петра. Если они, избегши скверн мира, то есть очистились, стали новыми людьми, а потом опять запутываются, что с ними случается по верной пословице. Пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья опять идет валяться в грязь. Я знаю, мы гораздо выше, в тысячи раз, чем любое животное. Самое чистое, или самое сильное, или самое благородное. Потому что нет у Бога более близкого к Нему создания, чем мы с вами, люди, человеки. И как Он хочет, как мы недавно вот были там немножко в Голландии, в одном доме тоже беседовали, я спрашиваю молодого человека, тебя как зовут? Он говорит, Филипп, да. Я говорю, у тебя такое хорошее имя. Еще немножко нужно, чтобы у тебя такая жизнь была. Филипп, даже когда было гонение, он слушался Бога, проповедовал Евангелие. Там, куда его Бог посылал. И делал то, что Бог ему говорил. И жил так. Так получилось чудесно. Потом Слово Божие рассказывает, уже в 10 главе и дальше, выше, в этой книге «Деяния апостолов». У него такие дети выросли. В этом маленьком стаде Филиппа, в его семье были дочери, девицы, которые искали, как Богу служить, и пророчествовали, были исполнены тем же духом, которым был исполнен их отец. Они принадлежали к той же церкви, которой принадлежали их родители, на узком пути, среди переживаний и скорбей. Церковь продолжала расти до сегодняшнего дня. И вы счастливые люди, у кого есть сегодня свидетельство такое, пускай я овечка, но Господь пастырь мой, как я где-то слышал, проповедник рассказал, один мальчик вышел рассказывать, может быть, и вы уже рассказываете в собрании, Вот Рождество будет, вы, наверное, будете рассказывать. Не за то, что вам подарки подарят. Так вот, про того мальчика я слышал, проповедник рассказал. Я расскажу 22-й псалом. Господь, пастырь мой. Дальше не мог сказать. Или переживал, или забыл. Потом говорит, Господь, пастырь мой. И опять молчал. Потом говорит, Господь, пастырь мой. И больше мне ничего не надо. Аминь. Должно быть и у вас так радостно сердце. Пускай я больше не знаю. Но Господь, пастырь мой. А я его овечка. И он доведет меня. Вы видели, как овечки вечером бегут домой? Я много раз видел эту картину. И всегда хорошо было на сердце. Так и нам. Нам так приятно будет завтра улететь от вас подальше. Домой, в Казахстан. Домой. Там стоит наш небольшой дом, в котором мы живем 46 лет уже. Там выросли наши 9 детей, потому что двоих маленьких Господь забрал к себе. И мы радуемся и благодарим Бога, что нам не нужно другого дома. Нам не нужно другой жизни. Ну, чтобы нам уйти к Нему, к Господу нашему, туда домой, по последней ступеньке. Мы сейчас, наверное, помолимся с вами. И у кого есть радость сегодня, что Господь пастырь твой, а ты его овечка или его драхма, или его сын, или его дочь, мы не можем не благодарить его. А у кого есть что по-другому, не будем стесняться просить у него прощения. И не забудьте, кто есть здесь бывшие члены церкви, кто ушли от Бога, ушли из церкви, ушли из родного дома, вас никто не ищет. Но вас не забыли, как в том доме, о котором рассказал Христос. Отец увидел его издалека и побежал к нему навстречу. И пал к нему на шею и целовал, хотя он не достоин был этого. Как у кого есть на сердце, так мы и помолимся Господу нашему. Аминь.